Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наш традиционный субботний эфир. Ну, очевидно, что сегодня мы будем с вами говорить только о событиях, которые произошли вчера. То есть о попытке военного мятежа, который казался невероятным, когда он начался, и, слава богу, очень быстро закончился. Поэтому я предлагаю, давайте отложим эмоции в сторону и просто порассуждаем, постараемся понять то, что вчера произошло, потому что это действительно событие, ну, которое не только войдет в учебники истории, но над ситуацией, над этой очень, очень хорошо необходимо поразмышлять. Итак, начнем с самого главного. Что же это было? Ну, здесь совершенно исчерпывающую оценку дал наш президент. Это предательство и измена. Ну, что касается вашего покорного слуги, то еще вечером в пятницу и рано в субботу я опубликовал материалы, которые в открытом доступе на моем телеграм-канале, на который я прошу вас подписаться, где, в общем, дал ровно такую же оценку. И для меня параллели с февралем 1917 года совершенно очевидны. И мы сейчас тоже с вами поподробно очень поговорим о том, что это напоминает, почему события в феврале 17-го пошли по одному сценарию, сейчас совершенно по-иному они развивались. Но самое главное, что мы с вами должны понять. Не существует никакого, даже не рационального, а, наверное, объяснения для истории, для совести, которое могло бы оправдать военный мятеж в ситуации, когда страна ведет боевые действия. Никогда никто не сможет оправдать свои действия, потому что результатом того, что произошло в феврале 17 года и могло произойти вчера, всегда является крушение легитимной власти, гражданская война, военное поражение страны, где все это произошло, со всеми страшными вытекающими из этого последствиями. Ну вот теперь, дорогие друзья, когда мы дали оценку тому, что произошло, так сказать, подвели определенную черту, давайте попробуем разобраться с неизвестными, с этим уравнением. Итак, февраль 1917 года. Я намеренно буду говорить о феврале 17 для того, чтобы вы чувствовали параллели и схожесть того, что произошло. В феврале 1917 года некая группа заговорщиков, в которую входила часть руководства тогдашними вооруженными силами, часть тогдашней царской семьи, семьи Романовых, элиты, часть политического истеблишмента, то есть часть Государственной Думы, решила, что в условиях ведущейся мировой войны, самой страшной на тот момент, Второй мировой войны еще не было, и, собственно говоря, Первая мировая война называлась не так, она называлась Великой войной. Но на тот момент это было самое серьезное военное столкновение в человеческой истории. Так вот эти все политические элиты решили, что в момент ведения войны будет хорошо поменять неэффективного с их точки зрения но 100% легитимного руководителя государства на что-то другое. Ну и дальше каждый из них мыслил по-своему. Кто-то хотел отречения в пользу наследника Алексея. Кто-то хотел, чтобы власть перешла в руки Государственной Думы. Она так и перешла, по сути, несмотря на то, что этот властный орган назывался Временным правительством. Он сам себя назначил, он сам себя избрал. И ну, во многом его и название было таким «временным». После того, как эти люди осуществили захват руководителя государства, верховного главнокомандующего императора Николая II, они принудили его к отречению от власти. Лично я склонен считать, что этого отречения не было, но для общественности было сказано, что царь отречение подписал. И вот дальше стартовали страшные, катастрофические события в нашей истории. Потому что под видом более эффективного ведения войны, освобождения от векового гнета и перехода к демократии. Ну, в общем, каждый из этих заговорщиков что-то себе придумал. Мне, например, не очень понятно, как себе оправдывали участие в этом заговоре члены семьи Романовых. Большинство из них потом при большевиках было расстреляно. Что они думали, сказать сложно. Но, тем не менее, в заговоре участвовали и даже красные банты носили в феврале 1917 года. Вот для того, чтобы лучше вести войну, нужно арестовать верховного главнокомандующего. Вы вдумайтесь вот в это. Естественным следствием того, что произошло, стало брожение в армии, в народе, ликвидация определенных силовых структур, которых временное правительство по заранее определенному плану начало уничтожать. Я имею в виду спецслужбы, охранка, жандармы, контрразведка. Все было распущено, ликвидировано, включая полицию. Ну, дальше вышел приказ номер один, дополненный декларацией прав солдата, что уничтожило дисциплину на фронте. И все. Россия осталась в итоге без армии. Дальше события от февраля двинулись к октябрю 1917 года. Попутно многие части империи сначала робко, потом все смелее заговорили об отделении, о создании каких-то органов власти, в том числе, да-да, и на Украине, именно после февральской революции начали формироваться рады и все то, что в итоге привело неоднократно к массовому кровопролитию на территории Украины. И все это стартовало в момент государственного переворота. Какими бы хорошими идеями ни руководствовались те, кто это делал, мы с вами знаем, чем все это закончилось. Так вот, разница между переворотом 1917 года, еще раз подчеркиваю, я в феврале месяце, и тем, что пыталось произойти в июне 2023, разница очень существенная. В феврале удалось подорвать доверие к главе государству. Сейчас этого сделать не удалось. И поэтому в момент, когда чаша весов заколебалась, политическая элита, фактически вся, народ, вооруженные силы, все поддержали законного президента. И мятеж повис в воздухе. Политической поддержки, по крайней мере, видимой, нет. Народной поддержки нет. Вооруженные силы никак не поддерживают, а наоборот, готовы противодействовать. И все. И дальше, собственно говоря, руководство мятежа приняло вполне разумное решение остановиться на определенной, ну, наверное, даже не на красной черте, а немножко заступив за эту красную черту. Уверен, что вчера, ну, наверное, сотни миллионов людей чувствовали огромную тревогу, беспокоились, не находили себе места, потому что уж очень события, происходившие вчера, напоминали все то, что мы с вами видели в период крушения Советского Союза и читали о событиях февраля 1917 года. Ну так вот, события февраля 1917 не произошли. Если бы в 1917 году авторитет главы государства был на такой высоте, а политическая элита не попыталась сделать то, о чем мы сейчас с вами говорили, наверное, Российская империя существовала бы и по сей день. И у нас с вами не было бы братоубийственной войны на территории, по сути, Российской империи, Советского Союза, государства одного народа, когда одна часть народа воюет против другой части. Вот к этой гражданской войне, ведущейся на территории Донбасса, Украины, могла добавиться еще и гражданская война внутри России. Ну, вот теперь давайте несколько слов о благих намерениях мятежников. Можно назвать мятеж чем угодно. Можно назвать справедливым передвижением, можно назвать революцией гидности. Кстати, видите, очень похожие такие названия, это то, что произошло на Майдане. Смысл один и тот же. Под влиянием эмоций подтолкнуть военнослужащих, людей к совершению противоправных действий. Та технология неизвестных снайперов, о которой мы с вами говорили, ну, по сути, это же создание повода для свержения власти. Власть, оказывается, стреляет, убивает беззащитных граждан. Так давайте же ее свергнем. Но мы знаем, что власть к стрельбе неизвестных снайперов не имеет никакого отношения. Это провокаторы, которые со снайперскими винтовками убивают людей, прохожих, боевиков, вооруженных, невооруженных. Их задача — создать преступление власти, которое власть сама никак создавать не собирается и не планирует. То есть эмоции – движущая сила. И в начале мятежа мы тоже видели какой-то маловразумительный ролик. Сказали, что удар нанесен по расположению ЧВК «Вагнер» ракетами. Там ничего не понятно в этом ролике. Уж тем более нет никаких доказательств, что это свои бьют по своим. Теперь следующий вопрос, который мы должны себе задать. Я со многими ну, точками зрения, если можно сказать, сталкиваюсь сейчас в социальных сетях. Вот, значит, это было такое искреннее движение. Хотели вот просто сместить министра обороны, начальника генерального штаба. Ну, слушайте, давайте вот эмоции в сторону отложим. Как может происходить смещение министра обороны Российской Федерации вообще в целом? Даже не в применении к тому, что Российская Федерация сейчас участвует в боевых действиях. Ну, собственно говоря, решение главы государства. Другого способа не существует. Ну, или, конечно же, отставка. В любом случае, эта отставка тоже принимается главой государства. В феврале 1917 года сам глава государства был и верховным главнокомандующим. Именно поэтому пришлось его арестовывать и как бы склонять не только к тому, чтобы он отрекся от престола, но фактически отрекаясь от престола, он слагал себя и полномочия верховного главнокомандования. Сегодня глава государства – это президент Путин, министр обороны – это совершенно другое лицо. Так вот, дорогие зрители, товарищи, как вы себе представляете то, что озвучил Пригожин на ролике, когда он объяснял Евкурову, еще одному генералу, что мы хотим, значит, Шойгу и Герасимова. Это не против Шойгу и не против Герасимова. Это давление на президента, на главу государства. Это значит, что мятеж ставил своей целью оказать серьезнейшее давление на главу государства и принудить его к выполнению определенной воли. Чья это была воля? Ну, как говорится, пусть следственные органы разбираются, мы с вами не знаем. Но сам факт незаконного, абсолютно внезаконного, вооруженного давления на главу государства – это преступление в любой стране и в любое время. Поэтому давайте вот эту вот риторику о том, что это было не против Путина, а это было против совершенно иных лиц, отложим в сторону. Это было давление на государство, это была попытка давления на первое лицо. Собственно говоря, когда события начали развиваться, в первом же своем выступлении, ну, по сути, исчерпывающем, Путин именно это и сказал. Он сказал вообще те важные слова, которые необходимо сказать в этой ситуации. Он сказал о том, что военнослужащие ЧВК «Вагнер» – это герои, которые штурмовали Артемовск, участвовали в других боях. Это действительно герои, они были государством награждены, мы их уважаем и любим, как солдат, которые воевали за Россию. Но участие в мятеже, конечно же, это совершенно иная история. И здесь уже никакие былые заслуги не являются оправданием выступления с оружием в руках против своей страны. Да, принято решение для того, чтобы не проливать кровь. И, конечно же, никому из нас не хотелось, чтобы проливалась кровь внутри России. Уж тем более, чтобы одни герои сегодняшней войны воевали против других героев сегодняшней войны. Было принято решение о том, что все получат юридическую амнистию. Это решение разумное, оно остановило кровопролитие. Но это не мешает нам с вами анализировать то, что вчера произошло. В своем выступлении Путин справедливо апеллировал к февралю 17-го, напоминая, что происходит, неизбежно происходит. Что бы люди себе не думали, после того, как легитимный глава государства оказывается захвачен, после того, как вооруженным путем оказывается давление на главу государства с целью принудить его определенные решения сделать. Напомню вам, что Николай II был арестован, и его под угрозой не его физической расправы, я убежден, что его это никак не волновало, а под угрозой расправы его семьи, которая на самом деле под такой угрозой-то не находилась, заставили, ну, как минимум, тихо сидеть и как максимум, как считают некоторые историки, еще раз подчеркну, я к их числу не отношусь, подписать отречение. А далее нет легитимной власти в стране. Возникает несколько центров этой самой легитимной власти, одинаково легитимных или нелегитимных, и начинается гражданская война. Посмотрите, как это произошло на территории соседней с нами Украины. Есть Янукович, нравится, не нравится, вообще сейчас для нас с вами это неинтересно. Легитимный президент. Происходит государственный переворот, одной из целей которого было убийство легитимного президента Украины. Об этом многократно говорили. Доказательства сейчас мы приводить не будем с целью экономии времени. Сами, дорогие друзья, легко найдете их в интернете. Итак, убивают Януковича, нет легитимного президента. Вот тогда кого-то назначают, пусть даже с нарушением процедуры, а Запад этого не замечает, и получается исполняющий обязанности президента Украины. Все было у путчистов задумано, но, к сожалению, для них Янукович остался жив, и поэтому их действия были явно незаконные. А дальше в ситуации, когда свергли одного президента и назначили другого, возникает два центра силы. Кто-то будет за одного, кто-то будет за другого, но Янукович, как говорится, поплыл и растаял, и поэтому альтернативный центр власти образовался на Донбассе, где люди не согласились с государственным переворотом, и началась гражданская война. То же самое могло произойти в России. Слава богу, не произошло. Наша ситуация, она усугубляется не только ведущимися боевыми действиями против злейшего врага, который, естественно, воспрянул и обрадовался, и насколько он участвовал в организации мятежа, как он подталкивал, оплачивал, взаимодействовал через каких-то агентов влияния, мы с вами не знаем. Но согласитесь, что это подарок, подарок для врага. И если уж враг не готовил себе этот подарок, то, конечно же, пытался им воспользоваться и еще обязательно попытается, подав все произошедшее как свидетельство слабости России. Ну что, что еще необходимо нам с вами заметить? Ну, во-первых, вчера, опять-таки, очень много было таких, знаете, замечаний, что вот, мол, капитализм, вот при нем и происходят такие события. Дорогие друзья, давайте, я сторонник социализма, член социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Но когда мы анализируем такие серьезные события, давайте эмоции, еще раз подчеркну, откладываем в сторону. Итак, борьба за власть была, есть и будет при любом государственном строе. В Российской империи были государственные перевороты и мятежи. Я напомню вам, что революцией и государственным переворотом называется то, что успешно закончилось. А как в известном стихотворении, мятеж не может закончиться удачей, в противном случае зовут его иначе. А мятеж – это попытка захватить власть, которая не увенчалась успехом. Были дворцовые перевороты, военные перевороты, какие угодно. Не только в Российской империи. Везде и всегда. Советский Союз. Дорогие друзья, вы хотите сказать, что при советской власти не было попыток и государственных переворотов? Я вам сходу несколько этих попыток нарисую. Итак, первое. На что, кстати, очень похоже произошедшее вчера. Мятеж левых эсеров в июне 1918 года. Часть вооруженных формирований тогдашней советской власти, прямо чекистский отряд, один, например, состоящий из левых эсеров, захватывает или осуществляет попытку захвата власти и в Москве, и в Ярославле-Рыбинске. Ну, очень, очень все похоже. Мятеж был подавлен в течение двух дней. Но сейчас нам не важно, так сказать, сколько он продолжался. Важно, что он был. Далее. Попытка государственного переворота в 1929 году в Советском Союзе, когда после нее Троцкий был выслан. Во время ноябрьских демонстраций 7 ноября группа специально обученных боевиков пытались захватить ключевые объекты в Москве. Товарищ Сталин подготовился к этому выходке троцкистов, и поэтому у них ничего не получилось. Далее, пожалуйста, 1953 год. Уж казалось бы, народная власть, дальше некуда. Иосиф Виссарионович несколько месяцев как был умер или был отравлен. Я считаю, что был отравлен. Июнь 53 года. Жуков вводит в Москву войска, и они противостоят, слава богу, без кровопролития, МГБ и МВД под командованием товарища Берии. Берия арестован, или есть другая версия, убит при захвате. Это что, не государственный переворот? Это государственный переворот. 1991 год. Советский Союз, Советский Союз. Социализм, социализм. Хоть и с человеческим лицом, как говорил Горбачев. Попытка ГКЧП удержать Советский Союз, хотя это была все-таки игра в поддавки, но тем не менее. Поэтому давайте запишем в свои какие-то памятные ежедневники или куда мы заносим полезную информацию. Попытки государственных переворотов, мятежей очень часто, почти всегда в истории имеют связь с заграницей. Могу вам сказать, как человек, изучающий историю, практически все государственные перевороты в Российской империи были инспирированы из-за границы. Так. Далее. Переворот Троцкого был инспирирован из-за границы? Безусловно. Левые эсеры имели связь с Антантой? Безусловно, имели, даже если каждый конкретный военнослужащий чекистского отряда левых эсеров об этом не знал. И товарищ Попов, который им командовал и был заместителем товарища Сдержинского, и, кстати, Сдержинского арестовали, тоже этого не знал, это не отменяет. Задача Антанты в тот момент была не только убить посла Мирбаха, что сделал Яков Блюмкин, но и развязать войну, втянуть опять Германию в военный конфликт на Востоке, чтобы ослабить ее силы и побыстрее разбить ее в Первой мировой войне. Ну, а о том, что в августе 1991 года все западные корреспонденты, которые, казалось бы, ну уж никакое отношение к руководству Советского Союза не имеют, вдруг все, как по команде, в один из прекрасных августовских дней поехали в сторону Арбата и сосредоточились в одном месте, где вдруг толпа напала на мобильный патруль и где погибло 3 человека, единственные жертвы того самого августа 91 года. Кто-то ведь сказал всем этим журналистам, что там будет литься кровь, что там будут какие-то события, и они все туда поехали. Еще раз подчеркну, просто бронетранспортер, мобильная группа двигалась по городу, никого не трогала, ни на кого не нападала, никаких задач конкретных не решала, просто двигалась. Перегородили дорогу, стали залезать на этот транспорт, в результате погибло 3 молодых людей. Вы сейчас даже не вспомните их имена, а их когда-то называли героями того самого августа 1991 года. Поэтому практически все, если уж не 100% все попытки захвата власти, удачные или неудачные, имеют связь с внешними источниками. А в ситуации, когда сегодня Россия и конкретно наш президент мешает развитию глобалистского плана, уничтожению человечества, то говорить о том, что в России может произойти военный мятеж сам собой, просто так, без связи, не верю. Пусть такими же неверующими будут и следователи, которые все будут это исследовать. Но предполагать мы этого имеем все основания. Для этого есть все основания нашей истории. В этой связи, дорогие друзья, когда мы разобрались с вами, что ни капитализм, ни социализм, ни Российская империя, ни Российская Федерация, ни Советский Союз не являются ни гарантией того, что такие события происходят, ни гарантией того, что они не будут никогда происходить. Вот давайте еще одну важную вещь скажем и запишем, так сказать, в тайнике нашей памяти, чтобы каждый действующий, последующий руководитель России знал. Столица России должна быть достаточно большая, боеспособная воинская часть, которая может пресечь любую попытку захватить власть силовым путем. Николай II был, наверное, отчасти наивным государем, поэтому всю гвардию отправил на фронт, где, кстати, удивительное дело, ее отправили в самые сложные места и отправляли в лобовые атаки, так что она понесла огромные потери. И вопрос случайности такого направления и использования лучшей, самой верной, самой, можно сказать, преданной престолу частей – это большой вопрос. Так вот, в Петрограде в момент февраля 1917 года не было верных частей, которые могли бы подавить разгорающийся военный мятеж. Если вы откроете учебники истории, вы увидите, что Николай II отправил на подавление части под командованием генерала Иванова. Смешно. Там было несколько сотен георгиевских кавалеров. Представьте, что такое Петроград. 2 миллиона в тот момент. Несколько сотен человек. Никакой роли они сыграть не могли. Поэтому сейчас, когда мы наблюдали движение колонн на Москву, может быть, мы с вами ошибаемся, может быть, мы с вами не знаем, но мы не видели какой-то воинской части, которая могла бы, просто самим своим нахождением просто не то что остановить, а отбить вообще желание двигаться в ту сторону. Зачем ехать к столице, если ты знаешь, что в столице есть верная, политически выверенная часть, можно сказать, гвардия во всех смыслах, которая тебя точно остановит. Так что, дорогие будущие руководители России, обязательно в столице России, неважно, как она называется, Москва, Петроград, еще какой-то город. Знаете, история России тысячи лет назад и тысячи лет вперед. Мало ли что, перенесется столица куда-то. Так вот, в том городе, где находится столица, должна быть, я не говорю, что буквально в самом, рядышком, достаточно большая, верная, преданная, политически выверенная воинская часть, которая самим своим существованием отобьет желание проводить такие военные мятежи. Мне кажется, это очень важный и принципиальный момент. Что еще хотелось бы сказать? Прошли, конечно, мы по лезвию бритвы, дорогие друзья. Правда, все могло закончиться крайне-крайне печально. И степень этой печали изучали бы наши внуки и правнуки. Точно так же, как мы с вами сегодня изучаем события февраля 1917 года. Изучаем и никак не можем понять, а как же так произошло? Ведь была мощнейшая империя, ведь была многомиллионная армия, ведь были все структуры, была политическая элита. Все было. И куда же это все сразу делось? А вот, дорогие друзья, так это и происходит. Вот так раз... И нет страны. Вот вчера мы должны были почувствовать, как это случилось в феврале 1917 года. Под красивыми лозунгами, под желанием каких-то изменений, под желанием наказать тех, кто там что-то не так делает. А потом все это смывается реками крови. Начинается страшная гражданская война, в ходе которой русские убивают русских. Уже война Первая мировая закончилась. Она в 1918 году закончилась. А наша гражданская война, ну, по сути, продолжалась еще года 2,5. Вот так. И это прямое следствие того, что случилось в феврале 17-го. Поэтому роль личности, дорогие друзья, никто не отменяет ни в отрицательном, ни в положительном смысле. Ни роль личности, которая этот мятеж организовывает, ни роль личности, против которой этот мятеж организовывает, ни те личности, которые доводят дело до военного мятежа, вместо того, чтобы решать какие-то проблемы, закрывшись в кабинетах с учетом особенностей психики тех, с кем эти проблемы решать необходимо. Ну и, конечно, роль личности в истории, которая в итоге приводит к тому, что мятеж оказывается подавлен. Я напомню вам, что Николай II дал распоряжение подавить мятеж, то есть открыть огонь, после чего в стране вместо столицы империи вместо демонстраций произошел военный мятеж. Сначала Волынский полк взбунтовался, ну и дальше пошло. Так вот, дорогие друзья, анализируя все то, что мы сегодня с вами обсуждали, я хочу сказать, что мы с вами вчера почувствовали, увидели еще раз то, что мы с вами знали. Сегодняшняя российская государственность во многом покоится, связана и развивается с фамилией, именем и отчеством нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, президента. Авторитет президента, уважение и любовь к нему со стороны народа, военных, политической элиты помогли не довести дело до кровопролития и до мятежа. То есть, по сути, авторитет президента остановил дальнейшее сползание России в хаос, анархию и гражданскую войну. Да, были переговорщики, да, огромное спасибо Лукашенко, да, огромное спасибо всем тем, кто, наверное, тоже участвовал в переговорах наравне с Лукашенко, но кто сегодня скромничает и нам об этом не рассказывает. Огромное спасибо. Не только история, но, как говорится, и на том свете вам тоже зачтется за то, что вы спасли миллионы невинных душ, которые могли бы погибнуть. Спасли целостность страны. Огромное вам за все это спасибо. Но сегодняшняя российская государственность покоится на авторитете и уважении Путина. Теперь вы понимаете, дорогие друзья, почему наши противники, начиная там с уже много лет, используя различные инструменты, пытаются подорвать уважение и авторитет президента. Это значит, что они стараются это сделать, потому что они прекрасно понимают технологию разрушения страны. Когда сначала нужно уничтожить авторитет, а потом спровоцировать какие-то смутные события внутри страны. И поскольку авторитет уже будет разрушен, эти события, как снежный ком, начнут нарастать и развалят, разрушат страну. Вот что мы вчера с вами увидели, вот что мы с вами вчера почувствовали. Отсюда, конечно, опять-таки вырастает степень ответственности Путина за выработку курса развития страны дальше, за подготовку не менее авторитетных руководителей, которые дальше поведут Россию. Потому что именно авторитет первого лица в нашей стране играет огромную роль. Но что касается предательства и измены, они были во все времена. Генерал Власов был дважды награжден орденом Красного Знамени и спасал Москву. И дивизия, которую он командовал, собственно говоря, в начале июня 1941 года проявила себя как самая боеспособная часть Красной Армии. Самая боеспособная. 23 июня выбила немцев из города Перемышль, восстановила государственную границу и так далее и тому подобное. Но все это было, да, действительно, Андрей Власов был видным командиром Красной Армии, одним из лучших, а потом предал Родину. Так вот, предателем, изменником может быть только тот, кто близок. Враг тебя предать не может. И поэтому, дорогие друзья, я не призываю к какой-то, знаете, шпиономании, но просто нужно понимать, что предатель, изменник, он будет выглядеть как патриот. Он может быть одет в форму нашей армии, он может говорить самые красивые слова и даже иметь определенные заслуги перед государством, серьезные. Но в тот момент он является изменником, когда толкает вооруженные части на противостояние государству, в тот момент, когда все наоборот должны защищать государство и сплотиться вокруг верховного главнокомандующего. Так что не думайте, что изменник или предатель будет в форме германской армии и говорить с каким-нибудь немецким акцентом. Этого никогда не было. Предают только свои. А президент Несмотря на то, что вчера был найден компромисс, и уголовное дело закрывается, и никого, по сути, не будут привлекать к ответственности, он сразу назвал то, что произошло, предательством и изменой. Именно так это должны называть и мы. И не только потому, что так сказал Путин, а потому что так и есть. Потому что, увы, предательство и измена, они не исчезают ни при одном государственном строе. Они всегда существуют вместе с человеческими слабостями, вместе с амбициями, вместе с обидами, вместе с темпераментом и так далее и тому подобное. Но, дорогие друзья, вроде бы все миновало. Россия по лезвию ножа вчера прошла, но специальная военная операция и противостояние военное с киевским режимом, оно продолжается. А это значит, что бдительность, спокойствие, умение не поддаваться на эмоции и отделять зерна от плевел нам с вами еще очень-очень понадобится. На этом, дорогие друзья, и закончим сегодняшнюю встречу. До свидания. Всего доброго.